Все наследие Господне происходит от Иеговы, и оно было божественно. Другая же тайна заключается в том, что Господня человечность тоже стала божественной. В нем едином пребывало соответствие всего, относящегося к телу его, с божественным началом, соответствие наиболее совершенное, бесконечно совершенное, от которой происходило сочетание телесного с божественным небесным началом и всего чувственного с божественным духовным началом. И таким образом он был совершенным человеком и единственным человеком. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте, как сказано было в книге Божественного Слова Евангелия от Луки. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут облажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его». И милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Восприял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим и Аврааму, и семени его до века. Здесь заканчивается наше второе чтение из слова. Слушайте, как сказано было в книге Божественного Слова Ветхого Завета от пророка Исаии. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трос притеснителей его, ты сокрушаешь, как в день Мадиама, ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира его нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне до века. Ревность Господа Саваофа соделывает это. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ибо ныне родился нам Спаситель, который есть Христос Господь. Он назван здесь Спасителем, как Мессия, Помазанник, Царь. И Он назван здесь Господом, как Иегова. Он назван Христом в отношении к истине и Господом в отношении к благу. Это совершенно неизвестно тем, кто не изучает тщательно Слово, ибо они думают, что наш Спаситель был назван Господом, как и другие в мире, по обыкновенному мирскому чинопочитанию, тогда как Он был так назван потому, что Он был сам Иегова. Так было сказано в книге Божественного Слова Аркана Целестия. Вообще говоря, таинство Господнего воплощения или же таинство рождения Господа в мире является, пожалуй, самым высшим таинством христианства. В определенном смысле для большинства христиан это таинство оставалось куда более затемненным и сокрытым, чем даже таинство Боговоскресения. Ибо в таинстве Боговоскресения все было более-менее ясно. Умер человек, воскрес Бог. И после этого уже никто не сомневался, что Господь Иисус Христос отныне есть Бог христианской церкви. Но вот в таинстве Боговоплощения, в таинстве Рождества Господня, для христианской церкви так навсегда и остался закрытым ответ на вопрос, а что же, собственно говоря, произошло тогда? Кто же, собственно, родился? Кто же, собственно, пришел в мир? По евангельским заповедям, ответ вроде бы достаточно очевиден. От земной женщины Марии родился, от земной женщины Марии родился человек, зачатый Богом, самим Иеговой. И по евангельским притчам, в общем-то, все было ясно. То есть от земной женщины и от Бога родился Сын Божий. Но что из себя представлял этот Сын Божий? Что из себя представляла вся его жизнь в мире? Именно на этом вопросе и произошло как бы наибольшее разделение всех христианских церквей. И именно в этом вопросе, кто же именно был воплощен, и заключалась та линия, по которой разделялись католическая и православная церковь, католическая и протестантская, и протестантские церкви между собой. Скажем, с точки зрения ортодоксального католика, здесь Бог сразу же родил Бога. И более того, сейчас идет утверждение, что и Мария была совершенно чистая от греха, и сейчас даже возникла ересь, утверждающая равнобожественность Девы Марии. С точки зрения современных протестантских теологов, родился не более чем совершенный человек. Учитель справедливости, хорошего закона. Но в принципе, от этого вопроса, кто же нам родился тогда, в ту священную ночь, от этого вопроса зависит, в общем-то, и ответ на то, что же значит для нас вся жизнь Иисуса Христа. И в конечном счете, что для нас значит книги Евангелия. Ибо если предположить, что Иисус Христос был просто простым человеком, то книги Евангелия не более чем еще одна интересная очередная философски-нравоучительная история. Если предположить, что был рожден сам Бог, то все в Евангелии становится совершенно непонятным. Как было сказано, они становятся для иудеев соблазном и богохульством, ибо Бог не может не страдать, не быть искушаем, не даже жить среди людей. Ибо святость его с человеческой, мирской мерзостью просто несовместима. И фактически этот вопрос так и оставался совершенно темным и неясным до нового откровения Господня, которое он совершил нам словом Третьего Завета во время своего второго нисхождения в мир. И только это слово дает нам тот ключ, то понимание, по которому мы можем евангельские книги уразуметь в их подлинном, высшем и единственно верном значении. Согласно откровению небесного учения веры, когда Господь родился в мир, то внешнее у него происходило от Марии, и было просто человеческим. Внутреннее же его происходило от Отца, было божественным и, собственно, было присутствием Отца в личности Богочеловека Иисуса Христа. И когда Иисус Христос жил в мире, страдал, был искушаем, ходил по земным дорогам, питался земной пищей, говорил с людьми на их земном языке, то это в нем говорила его простая и человеческая сущность. Но в этой сущности по соответствиям пребывала сущность божественная. И божественная сущность, его высшая божественная натура, присутствовала во всех его делах, во всех его словах, во всех его поучениях не прямо, а исключительно через соответствие. И если мы знаем это, то для нас снимается вопрос о его двух сущностях, и о его сущности человеческой, и о его сущности божественной. Ибо вся его жизнь в мире, которая зафиксирована в буквальных историях Евангелий, или же в исторических сказаниях, вся эта история сама по себе не более, чем мирская, внешняя и небожественная. И только ее подлинный, внутренний, божественный смысл является в этих историях их божественной сутью. И два этих смысла в Евангелиях сообщаются не прямо. То есть смысл внешний, смысл буквы, он не божественный. В нем только следы этой божественности, по большей части в заповедях. А сама божественность находится за буквой. И эта божественность не открывается человеку, который читает Евангелие так, как они есть сами себе. То есть как простые и мирские истории. Это, кстати, в полной мере касается и самой истории рождения Иисуса Христа. Ибо та история, которую воспринимает человек неискушенный, непросветленный Господом, то есть история с плотскими, чисто чувственными образами овец, волхвов, яслей, теленка, Иосифа, Марии, младенца, рожденного в этом хлеве, вся эта история в себе не содержит ничего божественного. Божественны в ней те соответствия, которые стоят за этой историей, и которые человеческая, мирская, плотская история только представляла собой. Как актер в театре лишь представляет историческое событие, на тему которого написана пьеса. На самой же сцене это историческое событие не происходит. И если мы начнем думать, скажем, когда мы смотрим пьесу Шекспира «Генрих VIII», что мы видим действительно Генриха VIII и исторические обстоятельства его жизни, то мы будем находиться в величайшем заблуждении. Ибо мы видим только пьесу, которая представляет этого английского короля и исторические события его жизни. Но отнюдь не сами эти события. До второго пришествия Господня эти плотские истории евангельские исполнялись божественным наитием Духа Святого только тогда, когда христиане в простоте жили по заповедям Евангелия, в простоте их исполняли, в простоте совершенствовались, оставляя уразумение всех плотских историй, которые были записаны в этих Евангелиях, на провидение Господне, и не создавая себе каких-либо наук, теорий, учений веры, в которых ум их мог бы завязнуть. И только тогда, когда жизнь их через исполнение заповедей Господних бывала преобразована в подлинный образ, способный принять Господень Дух Святой, только тогда в них, наитием Господним, нисходил Дух Святой и преобразовывал эти плотские, мирские истории Евангелия внутри их сознания, невидимое их сознание, в те реликвии, которые потом, после их смерти в мире духовном, во время второго пришествия Господнего и дали им спасение, и помогли им взойти на новосформированные небеса, новой церкви, или же в божественный святой Новый Иерусалим Небесный. Но после второго Господнего пришествия, после того, как внутренний божественный смысл слова был открыт человечеству в слове Третьего Завета, где он отныне не просто соответствует своему смыслу буквальному, но также и в этом смысле проявлен видимо для человеческого взора, после этого сами плотские истории евангельские потеряли то свое значение и ту свою роль, которую они играли до второго Господнего пришествия. То есть отныне христиане уже не могут, как раньше, до второго Господнего пришествия, связываться непосредственно с небом и с Господом на небесах через эти истории. Поэтому, когда отныне христиане читают эти истории, даже если они и исполняют совершенно все заповеди Евангелия, что вообще-то, честно говоря, тоже почти сейчас невозможно, ибо они уже выросли, нынешние христиане, из детского возраста, и они не могут выполнять заповеди, данные детской христианской церкви на своем новом взрослом уровне. Так вот, даже если они все-таки исполняют эти заповеди, они связываются с Господом так же, как с ним связываются мусульмане, буддисты, да и всякие другие язычники. То есть они связываются опосредованно через новую церковь и через новые небеса Господня на земле. Подлинный же смысл евангельских притч сейчас находится исключительно в новой церкви, где он воспринимается подлинно и правильно только через слово Третьего Завета и может быть истолкован исключительно в свете этого слова. Ибо отныне непосредственная связь с Божественным у людей осуществляется только через слово Третьего Завета. Так же, как до Господнего Рождества оно осуществлялось только через слово Ветхого Завета, а после его Рождества оно уже не совершалось через слово Ветхого Завета, а совершалось только через слово Нового Завета. И как бы праведно иудеи не исполняли уже после Рождества Христова всех своих, и после его, я имею в виду, воскресения, всех своих священных ритуалов, они уже потеряли священный смысл. И исполнение иудейского закона поэтому больше не было обязательно для христиан, ибо он не был свят. Свята была благодать нового Господнего Слова или Евангелия. И точно так же и сейчас благодать Нового Завета потеряла свой смысл, потеряла свою святость. Ибо сейчас открывается только рациональное просветление и благодать преобразования себя по заповедям, включенным в новое Господнее Слово, или же в его третий с нашим человечеством завет. Слово в отношении же буквального смысла и Ветхого, и Нового Завета, слово Третьего Завета в букве своей говорит нам следующее. Внутренний смысл слова таков по своей природе, что все там, как вообще, так и в частности, должно быть постигаемо в отстранении от буквы, или же так, словно буква вообще не существует. Ибо исключительно в смысле внутреннем и заключена душа слова и жизнь его, которые совершенно не проявляются, пока смысл буквы как бы не исчезает совершенно. Внутренний смысл слова остается совершенно скрытым до тех пор, пока разум вместе со взором остается привязанным к историям буквального смысла слова. И таинства небесные открываются там лишь после того, как разумение освободится от смысла буквального. Таким образом, Слово Господне – это как тело, в котором пребывает живая душа, и относящееся к душе не проявляется до тех пор, пока разумение остается привязанным к телесному там. Но как только разумение от этих телесностей там освобождается, то сразу же ему себя являет все, что там относится к душе его и к жизни. И это, кстати, и является причиной тому, почему не только все телесное должно умереть в человеке, дабы он мог стать возрожденным, но также и почему само тело должно умереть, для того, чтобы человек смог бы взойти на небо и взирать на небесное. И то же самое справедливо по отношению к Господнему Слову. Его телесности принадлежат его буквальному смыслу. И пока разумение в них пребывает, внутреннее его совершенно скрыто от взора человеческого. Но когда телесности эти как бы умирают, то лишь тогда впервые духовности его и открываются взору человеческому. Так вот, согласно этим местам из слова Третьего Завета, все евангельские истории, телесные, плотские, должны умереть в этом своем телесном, плотском смысле. И разум христианина, взирающих на них, должен возвышаться до того, что эти истории представляют, чему они соответствуют. И на основании их он должен творить себе не то учение веры, которое создавалось в старохристианской вере, а новое, внутреннее учение веры, взирающее уже непосредственно к Господу и к духовному смыслу слова. Я попробую показать это на примере именно рождественской истории. То есть, оставаясь в смысле чисто буквально, увязанным в нем, мы в Рождестве не видим ничего, кроме плотского, буквального рождения человека Иисуса Христа. Соответственно, вся христианская церковь сконцентрирована на этом простом, человеческом. И она не идет дальше этого. Все празднества, все моления, все пожелания, все стремления связаны только с грубой плотской идеей мирского Господа. Честно говоря, очень-очень слабо отличной от идеи иудеев о своем Мессае. Только если иудеи Мессаю своего проектировали уже чисто на мирской уровень, то христиане все-таки отводят ему некое место в каких-то небесах, которые будут созданы после кончины мира, где он будет для них точно таким же плотским Мессаей, который спасет их перед всеми остальными. И от чего они становятся, потому что они за ним следуют, таким же избранным народом, каким в свое время себя считали иудеи. То есть мы видим, что христианство, замкнув круг, вернулось, в общем-то, к той же иудейской доктрине, но только на несколько более возвышенном уровне. Если же мы берем ту же историю Рождества Христова в свете истин Третьего Завета, то тут мы знаем, что Рождеством Христовым прообразовано рождение учения веры внутри человека, рождение учения веры от божественного блага, которое здесь представлено Отцом, и от земной женщины, то есть от человеческой особи, которая прообразована там Марии. И, соответственно, все, что записано в этой истории, овцы, там бараны, быки, ясли, кони, волхвы, все это говорит о внутренних процессах, протекающих в уме верующего, или же процессах его возрождения и воссоздания его в образ Божественной Новой Церкви. Если это соотносить не с отдельным человеком, а с церковью, то эта же история описывает нам рождение подлинного, духовного учения веры в церкви, происхождение свое, ведущего от небесного божественного блага. То есть оно нам рассказывает не историю 2000-летней давности, и даже не историю 170-летней давности, хотя и к ней она относится. Она нам рассказывает историю сиюминутную, историю нашей церкви, живой, развивающейся, возрождающейся в мире, той церкви, в которой все мы принимаем участие. Евангельские истории в том виде, в каком они были записаны в Новом Завете, были даны старохристианской церкви или же церкви христианского детства. И до тех пор, пока христиане находились на детском уровне, эти истории были полезны и работали. Но когда христиане выросли, когда они переросли свое детство, им было дано новое откровение. И в соответствии с этим новым откровением, они должны были совершенно отказаться от своего детского уровня, чтобы оно не мешало им зайти на более высокий, более просветленный, взрослый уровень. И слово Третьего Завета так говорит об этом. Если только те познания в человеке, которые в детские годы его послужили в нем для образования его рационального мышления, если только не будут они уничтожены так, что станут они как бы совершенно ничем для него, то истина в нем никогда не сможет соединиться с небесным началом. Ибо эти первые познания, относящиеся в нем исключительно к его памяти, являются по преимуществу познаниями приземленными, телесными и мирскими. И какими бы божественными сами по себе не были бы те предписания, которые ребенок изучает в детстве своем, тем не менее, он не может иметь относительно их никакой другой идеи, чем та, которая формируется в нем исключительно посредством вышеописанных познаний памяти его. И поэтому, пока он цепляется за эти низкие познания, от которых все идеи ума его и ведут тогда исключительно происхождение свое, разумение его не может быть возвышено. И это справедливо как по отношению к каждому отдельному христианину, так и по отношению ко всей христианской церкви. Ибо Рождество в христианстве всегда было по преимуществу праздником детей и праздником простецов. Поэтому в православии, например, Пасха играет гораздо большее значение, ибо это праздник взрослых или подростковых христиан. А Рождество оставалось детям. Но рано или поздно дети должны перерастать те познания, которые хорошо послужили им в прошлом, и входить в новые, более возвышенные познания. И это, разумеется, касается и всей христианской церкви. Ибо когда христианская церковь не захотела войти в новые познания, а захотела отцепляться за свои старые, уже переросшие познания, она очутилась в роли этакого недоросля, которому уже 25 лет, а он все еще ведет себя как 5-6-летний ребенок. И поэтому, в общем-то, любому рациональному человеку с просветленным умом, в общем-то, смешно смотреть на эти дикие языческие культы, которые расцвели вокруг евангельских историй очень пышным светом за последние, я скажем так, 2-3 века. Сейчас, когда весь мир буквально наполнен рациональным постижением, научным постижением, когда все вокруг становится просветленно-рациональным, верующие христиане продолжают вести себя так, будто ничего не произошло. Будто человечество все еще находится в 5-6 веке нашей эры, верит, что Земля плоская, что Солнце вращается вокруг Земли, что человек был создан в течение 7 дней буквально, и что все, что сказано в книге Ветхого Завета, божественно уже только потому, что оно сказано в книге Ветхого Завета. В том числе, что иудеи избранный народ, в том, что христиане тоже избраны, только немного выше. В общем, истории, которые в любом рациональном, научно образованном уме, ну, вызывают в лучшем случае горестное недоумение. Насчет преобразования церкви новыми познаниями, слово Третьего Завета говорит так. Церковь, как и человек, имеет душу и тело. Изобразительная церковь, которая существует исключительно во внешних началах, относится к ее телу. И поэтому она должна умереть, дабы внутренняя церковь могла бы возникнуть. И подобное же должно случиться и для того, чтобы могла прийти и более внутренняя церковь. То есть христианская церковь была более внутренней, чем совершенно изобразительная иудейская церковь, которая только изображала божественные сущности, но ничего общего с ними не имела. Но и первохристианская церковь, церковь детская, церковь начальная, она только прообразовывала новое, будущее христианство, которое должно было явиться тогда, когда Господь снова придет в мир во славе своего нового слова, что было там прообразовано образом его идущим по облакам небесным. И когда он просветлит людей и выведет их к подлинному христианству, к подлинной духовной, рациональной, высшей религии, где не будет уже места ни детским преданиям, ни детским убеждениям, и где они должны быть оттеснены на уровень начальной и средней школы. Да и там они не должны бытовать в том виде, в каком они бытуют в старой христианской церкви сейчас, а они должны быть насквозь пропитаны новым, просветленным, рациональным пониманием новой церкви. Ибо вновь и вновь, даже в новой церкви, будут плодиться не дети, а рациональные, дети, просветленные новым, высшим откровением, а такие же дети, как и дети старой церкви, которых равнозначно придется переделывать на новую церковь, совершенно так же, как и детей старой церкви. В новой церкви, в момент ее возникновения, очень много еще находилось от церкви старой. То есть одно дело слово Третьего Завета, другое дело то учение веры, которое для себя формировали люди, создававшие новую церковь. И изначально их ум был весьма ограничен теми стереотипами, которые они принесли с собой из старохристианской церкви. В слове Ветхого Завета это, кстати, прообразуется тем египетским золотом и серебром, которые иудеи унесли с собой из Египта, а также тем имуществом, которым Господом было запрещено, Богом было запрещено им брать из покоренных городов. Им было приказано, скажем, уничтожить все в этом городе. А они его брали, вносили в свой лагерь. Вот это все прообразовывало вот эту вот будущую жизнь новой церкви, когда новое будет мешаться со старым. И когда новая церковь будет пытаться вести по-старому, все меняя и не меняя по сути ничего. Но это был неизбежный этап, ибо развитие восприятия нового слова могло происходить в новой церкви только постепенно. Точно так же, как и первая христианская церковь сначала совершенно не отделяла себя от иудейской церкви. Вот этот термин «иудохристиане». То есть первые христиане скорее были иудеями христианского происхождения, нежели христианами в подлинном смысле. И только когда они совершенно разорвали с иудаизмом, с его праздниками, с его обрядами, с его стереотипами, заблуждениями, преданиями отцов, только когда они влили новое вино в полностью соответствующему меха, вот когда, скажем, иудейская Пасха, Иоанн, его ученики продолжали праздновать Пасху вместе с иудеями. Римский епископ сказал, нет, мы должны разорвать с иудеями. Мы должны праздновать нашу новую христианскую Пасху. Мы должны ее праздновать не тогда, когда иудеи убили Христа, а тогда, когда Он воскрес. То есть ближайшее к Пасхе воскресенье. И этим своим решением он, во-первых, придал другой, совершенно христианский смысл Пасхи, порвав совершенно с иудейским смыслом. А во-вторых, он отделился иудеев от иудеев, что для тех первых христиан на самом деле было исключительно важно самоосознать себя, почувствовать себя не назарейской ересью иудейской церкви, а почувствовать себя самостоятельной, подлинной, новой церковью, новой религией. И вот этот же процесс исторический происходит и в новой церкви. То есть первые 100 лет ее существования происходило мучительные попытки разделиться со старохристианской церковью. Впервые это приобрело характер направленного движения в Соединенных Штатах в 70-х годах прошлого века, когда образовалось движение Академии. Когда они сознательно, четко, доктринально повели острие своей жизни на разрыв, мучительный, страшный, тяжелый, не только с старой христианской церковью, но и с теми людьми, которые себя считали новым церковью, но продолжали оставаться в заблуждениях старого христианства. Это была, конечно, очень мучительная, очень тяжелая, иногда не очень приглядная история. Но, тем не менее, так сказать, исторически, она была оправдана. ибо она помогла новой церкви выделиться и осознать себя. Но, к сожалению, они все еще продолжали приносить внутрь этой новой осознавшей церкви и старой христианской церкви очень много лишнего. И только тогда, когда возникло движение Гимель-и-Шалир или движение небесного учения веры, когда возникло подлинное понимание слова Третьего Завета, когда возникло понимание его божественности, когда учение веры, извлеченное из этого слова, стало ему полностью соответствовать, опираться только на это слово и взирать исключительно на него, только тогда, наконец, образовались предпосылки для окончательного разрыва со старым христианством и возникновением новой церкви в той форме, в которой она должна быть, то есть чтобы она полностью на 100% соответствовала своему новому слову. К сожалению, этот процесс был остановлен. То есть снова, как бы старое попыталось заморозить новое. Но результаты были, конечно, ужасны. То есть я не буду сейчас вникать в эту историю, кое-что вы о ней уже слышали. Но это были именно последствия попытки заморозить живой поток, остановить его, заморозить водопад. И сейчас у нас есть очень уникальная возможность создать церковь, которая бы 100% соответствовала вот этому новому слову, базируясь на синтезе всего, что было проделано за последние 120 лет в истории новой церкви. Я имею в виду движение Академии, движение Гимель-и-Шалир, создание Господней новой церкви. У нас сейчас как бы есть возможность выйти вперед. И нам это легче сделать, потому что большинство из нас со старой церковью практически не имели или ничего общего, или очень мало общего. Потому что то, что в человека насаждено с детства, это из него уходит очень тяжело. Иногда практически невозможно вывести. Мы же, в определенном смысле, язычники. Мы, по сути, начали знакомиться с христианством тогда, когда мы уже больше не были детьми. И поэтому у нас нет тех детских стереотипов, которые нужно преодолевать. И мы можем взять из Третьего Завета, из Нового Господнего Откровения, то учение веры, которое там по подлинному смыслу и присутствует. И, в общем-то, может быть не прежде всего, но это очень касается Рождества Господнего в нашей церкви, его переосмысления и его нового осознания. То есть, когда год назад наша церковь создавалась, я, в общем-то, проведя вот этот вот анализ, пришел вот к этой идее, что старое христианское понятие Рождества нужно переосмыслить и ввести в новое, высшее понимание в духе Третьего Завета. Если взглянуть на историю старого христианского Рождества, то можно заметить, что, собственно, в Евангелиях она имеет очень слабое основание. В Евангелиях в лучшем случае упомянут и то, не прямо, год рождения Иисуса Христа. Кстати, по последним научным данным, Христос родился в 5 веке до нашей эры. То есть фактически сейчас мы празднуем 2005-е Рождество Христово, а не 2000-е. Это, кстати, признано даже многими ватиканскими учеными. Собственно, они, по-моему, это и раскопали. Но у иудеев не было понятия день рождения. Они не наблюдали свои дни рождения. Их наблюдали римляне. И поэтому, когда христианство пришло к римлянам, у которых день рождения очень важный праздник, они настолько были зациклены на своей личности, что для них день рождения был как бы ведущим событием их жизни. Эти римляне стали пытаться выяснить, когда же родился Иисус Христос. Но исторических свидетельств к этому моменту уже не осталось. И тогда обратились к какому-то монаху, который, как признает, в общем-то, авторитеты того же мнения, скорее по мистическому наитию, чем по историческому, указал на дату, идущую после зимнего солнцестояния. С этим были связаны как бы очень древние мистические предания. Тут были очень многие языческие праздники, то есть праздник рождения и умирания солнца, который праздновался и в Риме, и в других странах. И христианин, вот этот, переосмыслил этот праздник. Он переосмыслил его как прообразование смерти старого божественного и рождения нового божественного. И он привязал его к тому моменту, когда день начинает, видимо, прибавляться. Солнце как бы рождается. В строго астрономическом смысле самая длинная ночь между 21 и 22 июня. То есть более длинный день уже 22 июня. Но это можно заметить только очень тщательными астрономическими наблюдениями. То есть визуально увидеть, что день прибавляется, можно только вот где-то в районе 24-26 числа. И поэтому само Рождество, как до него и все языческие праздники на эту же тему, было соотнесено именно с этой датой. В новой же церкви, где мы совершенно переосмысливаем смысл понятия Рождества. Для нас оно, если исключить, разумеется, наше внутреннее Рождество, которое для каждого из нас индивидуально, для нас имеет смысл рождение подлинного духовного учения веры, которое ведет свое происхождение от божественного присутствия через его благо в умах верующих. Собственно, история этого рождения, конечно, теряется, ну, во глубине десятилетий. Сейчас, пожалуй, точно невозможно определить, когда рождение это в рамках новой церкви произошло. Ну и это, в общем-то, был процесс. Это был не однодневный какой-то поступок. Но наша церковь, в которую я взял все, что я нашел ценного там на Западе, принес, синтезировал и воссоздал наши священные уставы, наше учение веры, в наш фундамент для будущего, я сознательно привязал к первому воскресенью после солнцестояния. То есть, если вы помните, в общем-то, часть из вас видала это событие вживе, ну, это была как бы определенная гонка за датой. Но это было оправдано в том смысле, что первое воскресенье после солнцестояния как раз и символизирует собой процесс не просто рождения учения веры, но его полного самоосознания, то есть воскресения. То есть Господь восстает из гроба. Два праздника сходятся вместе. Рождение Господне и его воскресение.